В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. Выпуск новостей представит Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого выпуска. Число погибших при обвале крыши басманного рынка в Москве достигло 40. В России отмечают День защитника Отечества. Иран утверждает, что готов к компромиссу по ядерной программе. В Москве на месте обвала крыши басманного рынка начался пожар. Число жертв, по последним данным, возросло до 40. Более 30 человек ранены. Все подробности сразу после выпуска новостей. В Москве прошла массовая акция коммунистов, приуроченная к Дню защитника Отечества. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Участники шествия и митинга левых партий подчеркивают, что 23 февраля они отмечают не День защитника Отечества, а День Красной Армии. В самом начале акции протеста против нынешней российской власти ораторы призвали отправить правительство и президента Путина в отставку. Главный лозунг митинга гласил «Нет антинародному режиму».
За подрыв оборонной и национальной безопасности России требуем их отставки! В отставку! В отставку! В отставку!
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая с грузовика, сообщил, что 2006 год будет годом социальных протестов. Следующей запланированной акцией он назвал протест против реформы жилищно-коммунального хозяйства. В целом же настроение у людей на митинге было праздничное. На площади революции реяли красные флаги и звучали советские песни. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
В Самаре около 200 человек провели акцию протеста против дедовщины в армии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
На берегу Волги участники акции устроили театрализованное представление, во время которого актеры, изображавшие президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Иванова, отпилили ноги манекену, символизирующему солдата срочной службы. После того, что армия сделала с солдатом Андреем Сычевым, каждый гражданин, достигший 18-летнего возраста, имеет полное моральное право уклоняться от службы всеми доступными средствами и методами. Такой лозунг был в руках участников акции протеста.
Скрыть причину, и это же вопиющая безответственность при наличии всевозможнейших законов. Чего только нет.
Во время акции был организован сбор подписей под обращением к президенту Владимиру Путину с требованием отмены в России весеннего призыва в вооруженные силы и досрочной отставки министра обороны Сергея Иванова. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур встретилась сегодня в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Сегодня же она проведет переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Накануне, завершая поездку по Северному Кавказу, Арбур заявила, что наибольшую тревогу вызывает ситуация с беженцами. Она выразила обеспокоенность и деятельностью силовых структур в Чечне, создающих, по ее мнению, атмосферу страха. В Грозном сотрудники МВД России предотвратили теракт. В Чечне сегодня отмечают 62-ю годовщину депортации чеченцев. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Муса Хасанов.
Военные и силовые подразделения республики несут службу в усиленном режиме. В различных районах Чечни проводятся широкомасштабные спецзачистки. В результате одной такой операции в Ленинском районе Грозного в подвале дома на улице Московская сотрудники чеченской милиции обнаружили тайник полевого командира Исы Мускиева. Тщательно замаскированном схроне находились более 10 самодельно взрывных устройств и большое количество боеприпасов. Данная находка, со слов министра МВД Чечни Руслана Алханова, позволила предотвратить серию терактов против российских военнослужащих и чеченских милиционеров, приуроченных к 62-й годовщине депортации чеченского народа. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Радио Свобода. Новости.
Иран готов к компромиссу и не отвергает предложение России проводить на ее территории работы по обогащению урана для своей ядерной программы. Об этом заявил журналистам, находящийся в Индонезии, министр иностранных дел Ирана Манучехр Мотаки.
С учетом признания за Ираном права развивать мирные ядерные технологии, а также принимая во внимание условия, при которых мы возобновили масштабные работы по обогащению урана, мы готовы к компромиссу.
По словам министра, Тегерану и Москве осталось согласовать ряд вопросов, в частности, о сроках и месте проведения работ. В Тегеран прибывает глава российского агентства по атомной энергии Сергей Кириенко, который продолжит консультации. В иракском городе Баакуба по меньшей мере 12 человек погибли и более 20 ранены в результате взрыва. Среди погибших 8 иракских солдат. Всего за последние сутки, по данным полиции, жертвами взрывов и нападений стали 54 человека. Не менее 25 человек погибли при нападении в Басре. Израиль намерен контролировать иностранную гуманитарную помощь, поступающую в палестинскую автономию, из опасений, что деньги попадут в руки террористов. С подробностями наш корреспондент на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
На заседании под руководством министра иностранных дел Ципи Ливни председатель Совета национальной безопасности Израиля Гиора Айленд представил отчет о международных организациях, оказывающих финансовую поддержку палестинской автономии, и план проверки поступающей в палестинскую автономию гуманитарной помощи. Согласно плану, Израиль потребует от международных организаций доказательств того, что их пожертвования не расходуются на нужды террористов. Специальная рабочая группа Министерства обороны Израиля сразу после прихода Хамаса к власти в палестинской автономии начала подготовку отчета о деятельности западных благотворительных и правозащитных организаций, которые работают на территории Израиля и палестинской автономии. Отчет посвящен оценке их эффективности, направлению работы и выяснению их возможных связей с террористическими группировками. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Европейский Союз предупреждает Сербию, что переговоры о ее сближении с ЕС могут быть прерваны, если Ратко Младич, числящийся в списке военных преступников, не будет передан Гаагскому трибуналу. Главный прокурор трибунала Карла Дель Понте вновь заявила, что бывший командующий армией боснийских сербов скрывается в Сербии. Младича обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности. И в заключение выпуска напомню вам основные новости этого часа. Число погибших при обвале крыши басманного рынка в Москве достигло 40. В России отмечают День защитника Отечества. Иран утверждает, что готов к компромиссу по ядерной программе.
Это был выпуск последних известий. Его подготовила и представила моя коллега Александра Финкельштейн. Московское время 16:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Не менее 40 человек погибли в результате обрушения крыши здания басманного рынка в Москве. 23 февраля – годовщина депортации чеченцев и ингушей в 1944 году. Как в Великобритании заботятся о престарелых ветеранах войны? Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, главная тема сегодняшнего дня в России. В Москве в результате обвала крыши здания басманного рынка, по последним данным, которые предоставило Министерство по чрезвычайным ситуациям, погибли не менее 40 человек, более 30 ранены. На месте трагедии работает корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров. Он сейчас в прямом эфире. Мумин, здравствуйте. Что сейчас происходит на месте обрушения крыши здания?
Здравствуйте. Пожар практически потушен. Пожар возник около часа назад. Это горела краска, но и пожарные расчеты были подогнаны прямо ближе к конструкции, к рынку. И вот в течение часа удалось его ликвидировать. Это горела краска, я напоминаю. Только что вот мимо меня прошли около сотни солдат МЧС, которые, как я понимаю, прошли к рынку и начали разбор завалов. Потому что можно говорить о том, что разбор завалов начался вот сейчас. Даже до этого велась хирургическая работа по выявлению, по обнаружению людей, которые там остались. Ну, тут я вот говорил с теми, кто работает на рынке, по их мнению, вот в тот момент, когда произошло это крушение, около 150-200 человек находилось. Это было время, когда люди готовились к торговле, оформляли эти прилавки, и, к счастью, это было не 12 часов дня, то можно представить, сколько тысяч человек могло оказаться под этими руинами. В настоящий момент вот перед нами картина, здесь собрались родные, постоянно обновляют списки потерпевших, эти фамилии озвучивают, и люди начинают узнавать, кто в какую больницу направлен. Что касается моргов, то вот, как мне объяснили те, кто здесь работают, ближайшие морги, на которые находятся на месте, рядом с местом трагедии, туда отправлены тела и в другие, то есть близким и родным говорят, где находятся тела, и они туда идут, кто-то опознал, кто-то еще продолжает искать. В общем, это трагедия. Здесь очень печальная картина, и очень были истерики, слезы на глазах как мужчин и женщин. Одним словом, по словам сотрудников МЧС, эти работы по разгребанию этих завалов продолжатся и сегодня, и вечер, ночь, еще утро. Я вот вижу монтажники, они проводят провода, видимо, будут готовить освещение для ночной работы, так что работы здесь еще достаточно.
Спасибо, Мумин. Напомню, на линии прямого эфира был наш корреспондент в Москве Мумин Шакиров. Сейчас рассматриваются три версии случившегося. Это нарушение правил эксплуатации, снегопад и ошибки при проектировании здания. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Басманный рынок на Бауманской улице обрушился в 5:15 утра, когда на него подвозили продукты для продажи. Торговля должна была быть хорошей. В праздник люди со всего района обычно приходили на басманный рынок за чем-нибудь вкусным для своего стола. Кроме того, в некоторых палатках рынка вообще торговали круглосуточно, поэтому в его здании находилось немало людей, когда, по словам главного пожарного инспектора Москвы Григория Климкина, произошло вот что.
Железобетонное покрытие практически рухнуло вниз плоско, то есть не рассыпалось, и легла на внутренние капитальные стены. И вот пространство между вот этим покрытием и стенами, там находятся люди.
По последним данным, под завалами погибли 38 человек, 29 спасателям удалось откопать живыми. Сначала спасатели работали только вручную, тяжелая техника не применялась, чтобы большими перемещениями частей конструкции не повредить тем, кто мог быть заперт в образовавшемся каменном мешке. Министр по чрезвычайным ситуациям России Сергей Шойгу, руководивший спасательными работами, в середине дня сказал, что работ еще много.
Продолжаем работать. Работа, я думаю, еще часов на 12. Была усложняющая вещь у нас, к сожалению, пострадавшие все-таки не лето на дворе, а пострадавшие, которые находятся под завалом, ну, сейчас поставили уже тепловые пушки, так что обогрев идет. Довольно сложный пирог, поэтому добираться очень сложно. Вы видите, что пока тяжелая техника не работает, работаем в основном по живым людям. Мы до них докапываемся сейчас. Они под завалом находятся, отзываются, стучат, но время идет, вы сами понимаете.
Позже ситуация неожиданно осложнилась. По словам сотрудников МЧС, внутри развалин загорелась краска, возможно, от искр, которые летели от режущих инструментов спасателей. Московские власти в недоумении. Мэр Москвы Юрий Лужков говорит, что специалистам еще предстоит разбираться с причинами катастрофы, так как картина до сих пор не ясна.
Уровень снежного покрова на этой самой крыше, он равномерный был, и примерно 40-45 сантиметров. Сток был в центре организованный, талохвод. Сама нагрузка на крышу не была запредельной какой-то, то есть она была ниже расчетных значений. Поэтому для специалистов это будет серьезный вопрос для исследований.
И Лужков, и Шойгу говорят, что версия теракта практически исключена. Тем не менее, московская прокуратура сообщила, что уже заведено уголовное дело, а прокурор города Анатолий Зуев пояснил, какие именно версии рассматриваются.
Нарушение правил эксплуатации рынка, ненадлежащее исполнение должностных лиц, обязанностей по контролю за техническим состоянием сооружения. И третья версия – это неверное конструктивное решение при проектировании.
Родственники и коллеги тех, кто остался внутри рынка, собрались за милицейским ограждением и несколько раз пытались прорваться к центру спасательных работ, но милиция их не пускала. Среди этих людей некоторые уже знали наверняка, что их близкие погибли.
А участков здесь, а иди узнай, кто, какой морг, где, куда похоронили.
Это возит. Все будет сообщено.
Либо... А сейчас узнает, сейчас везет, что...
Где она?
Не волнуйтесь, все узнаем, сейчас скажем.
Сотрудники МЧС сообщали собравшимся людям, по каким больницам развозили тех, кого нашли под завалами. Официальные лица говорят, что среди найденных, как погибших, так и оставшихся в живых, практически нет москвичей.
Мансуров, 21 год, мужчина, 29-я больница. Женщина.
совершенно неизвестная, примета неизвестный, возраст неизвестный, 71-я больница, средняя степень тяжести перелома. Рагимов, 23 года, мужчина, 29-я больница. Зайдулаев, мужчина, возраст неизвестен, 29-я больница.
Здание Басманного рынка, как и обрушившийся 2 года назад Трансвааль парк, проектировал архитектор Надар Кончели. Он ходил подавленный среди спасателей и говорил, что виной всему могут быть антресоли внутри рынка, на которых стояли палатки. Однако, хотя между датами постройки рынка и аквапарка 30 лет, судьба у них оказалась одна. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Обращу ваше внимание на то, что число жертв сегодняшней трагедии в Москве постоянно меняется, и, увы, оно увеличивается. По последним данным, в результате обвала крыши Басманного рынка погибли не менее 44 человек. Московское время 16:15. Коротко о других важнейших новостях этого дня.
Радио «Свобода». Новости.
Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур встретилась в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. В России в День защитника Отечества во многих городах проходят митинги и шествия. В Чечне сегодня отмечается 62-я годовщина депортации чеченцев. Там усилены меры безопасности. Власти сообщают о предотвращении нескольких крупных терактов. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». В 20:00 по московскому времени, сразу после новостей, начнется итоговый аналитический выпуск нашей программы, который проведет мой коллега Андрей Шар. И, разумеется, центральная тема сегодняшнего выпуска – это катастрофа в Москве. В чем ее причина? Плохой проект, низкое качество строительства или неправильная эксплуатация здания? Среди других тем День защитника Отечества, какова подлинная история этого праздника, какую же победу одержала 23 февраля Красная Армия, демонстрации с требованием отмены призыва на военную службу, насколько они обоснованы, и страдала ли от неуставных отношений царская армия. И в завершении программы, как всегда, панорама Олимпийских игр в Турине, каковы шансы российской команды завоевать золото хоккейного турнира после успеха в четвертьфинальном матче. Ну а сейчас обзор публикаций в международной печати. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте. С какой темы вы начнете сегодня?
Здравствуйте, Андрей. Корреспондент немецкой «Берлинер Цайтунг» Катя Тихомирова. Статья «Истязание солдат во имя Родины» посвящена празднованию Дня защитника Отечества. Солдат Насрулла Олдов не сможет его отметить. Он умер, как стало известно, накануне, в конце января, после того, как его с черепно-мозговой травмой и другими повреждениями доставили в больницу в Уфе. 3 других защитника Отечества до смерти замучили Даудова. Корреспондент приводит официальную статистику Министерства обороны России. Она такова. В прошлом году от пыток и издевательств погибло 16 солдат, 276 покончили жизнь самоубийством. В общей сложности в минувшем году не в результате военных действий погибло 1064 солдата. Но есть и неофициальная статистика. Объединение «Право матери» утверждает, что ежегодно подвергаются пыткам в армии и умирают как минимум 3000 солдат. Катя Тихомирова описывает один конкретный случай рядового Михаила. Его часть находилась на ракетной базе Балабанова-1 под Калугой. Там он провел 22 месяца, пока 3 старших офицера не подвергли его таким жестоким пыткам, что последние 2 месяца военной службы ему пришлось провести на больничной койке. Когда через несколько часов 3 офицеров отстали от него, Михаил приполз на свою кровать в казарму. На следующее утро он представлял собой ужасающее зрелище. Его привели в комендатуру. Командир приказал Михаилу продолжать служить. Об отправке в лазарет не было даже речи. «Тогда я сбежал», — говорит Михаил. «Я позвонил родителям и поехал домой. Родители отвезли Михаила в больницу. Они сейчас пытаются через суд добиться денежного возмещения за причинение телесных повреждений травмированному сыну. А министр обороны Иванов заявил в парламенте, что Министерство обороны получает 1000 писем от матерей с благодарностью за то, что его призывника просто забрали, или даже за то, что его кормят, за то, что он возмужал».
И какие темы в вашем обзоре сегодня еще, Андрей?
Ирак, считают многие эксперты, в результате вчерашнего подрыва шиитской мечети в Самаре оказался на грани гражданской войны. Этой теме посвящена сегодня статья в «Либерасьон». Для шиитов это чудовищная агрессия, сравнимая с тем, чем в глазах всех мусульман было бы нападение на Мекку. Так прокомментировал инцидент Назим Ан-Наими, профессор политических наук из Багдадского университета Мустансирия, слова которого приводит агентство АФП. После этого теракта мы станем свидетелями роста межобщинного конфликта. Вчера шиитская община, почти ежедневно подвергающаяся терактам со стороны суннитских радикальных групп, в первый раз ответила соперничающей общине настоящими карательными акциями. Только в иракской столице вчера было атаковано, сожжено или захвачено 27 суннитских мечетей.
И напоследок что-то интересное, как всегда.
Ну и, наконец, журнал New Scientist рассказывает о научном исследовании, в ходе которого было установлено, что половой акт по некоторым параметрам с партнером, по некоторым параметрам лучше мастурбации в 400 раз. После оргазма в организме мужчин и женщин освобождается и поступает в кровь гормон пролактин. Этот гормон дает ощущение удовлетворения, отражая действие доламина, который вырабатывается в момент сексуального возбуждения. Так вот, содержание пролактина в крови в 400 раз выше после полноценного секса, нежели после мастурбации, имейте в виду.
Спасибо, Андрей. Сегодняшний обзор публикации в международной печати представил Андрей Побицкий. В Москве 16 часов 20 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». В музее общественном центре имени Андрея Сахарова в Москве открылась выставка «Политическое правосудие. Политические заключенные современной России». Рассказывает Кристина Горелик.
Главные герои выставки – люди очень разные. Среди них есть ученые и есть студенты, бедные и богатые, верующие и атеисты. Их объединяет одно – все они стали жертвами политического правосудия российской власти, утверждают организаторы выставки в Сахаровском музее в Москве. Для выставки правозащитниками были отобраны 75 человек, фотографии которых украсили серию почтовых марок, специально выпущенную к этому дню. Имен своих родных на этой выставке Мадина Магомадова не нашла. 11 лет ассоциация «Матери Чечни за мир», которую возглавляет Мадина, ищет пропавших без вести в первую чеченскую кампанию.
Многих из них задерживали при свидетелях, при родных, забирали из дома. Известно фамилии, известно номера машин, БТРов. У нас есть еще документы, доказывающие, что действительно этих людей осудили как изменников Родины. Это статья 77-я. Участие в незаконных вооруженных формированиях. И статья 64 «Измена Родины». Я считаю, что эти люди тоже политически осужденные, хотя мы не можем это доказать. В том числе и мой родной брат, которого задержали 9 января 1995 года в центре Грозного, старшего брата расстреляли, младшего увезли, которого я тоже до сегодняшнего дня не нашла.
Политических заключенных в современной России намного больше, нежели представлено на выставке, соглашаются между собой члены оргкомитета. Сергей Ковалев, Юрий Самодуров, Лев Пономарев, Эрнст Черный, Олег Орлов и другие правозащитники. Критерии отбора персон пояснил директор музея и общественного центра имени Андрея Сахарова Юрий Самодуров.
Вначале, вот, чтобы к нам никто не мог подкопаться, я предложил, что на выставке только люди, те, чьи дела достаточно хорошо известны. Для данной выставки оргкомитет гарантирует, что ни один из персонажей никаким образом не замешан был ни в каких терактах, ни в играх с оружием. Была, допустим, довольно большая группа людей, их исключили всех с опыта. Суд в отношении них не был объективным. Это понятно. В свое время выступали в их защиту.
Политическое правосудие в России никогда не прекращало существовать, считает Юрий Самодуров. Вспомнить хотя бы поток сфабрикованных уголовных дел в отношении диссидентов в советское время. До сих пор это явление не получило этической и правовой оценки, а некоторые из участвовавших в борьбе с советскими диссидентами сотрудники КГБ продолжили карьеру при Борисе Ельцине, а затем заняли еще более видные должности при Владимире Путине. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:24. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня, 23 февраля, 62-я годовщина начала массовой депортации чеченцев, ингушей и некоторых других народов Кавказа в 1944 году. Траурная дата стала поводом беседы в петербургской студии «Радио Свобода» моего коллеги Александра Дядина с членом правления правозащитного общества «Мемориал» Владимиром Шнитке.
Всего было депортировано за годы советской власти около 6 миллионов. Там уже в 20-х годах расказачивание порядка 40 или 50 тысяч было депортировано. Потом была коллективизация, в которой тоже 2,5 миллиона было депортировано. Потом начались вот эти депортации, связанные с предвоенным положением финнов, например, из приграничной зоны Ленинградской области. Потом уже вот эти военные депортации чеченцев, ингушей, балкар. Официальная позиция, якобы чеченцы стреляли в спину, что они готовились сдать Кавказ и так далее. Это все были надуманные какие-то поводы. Было огромное количество кавказских народов депортировано. Скорее всего, здесь сказалась просто личная неприязнь Сталина и Берии. Надо сказать, что это была тотальная депортация. Вот по данным переписи на 1939 год, скажем, ингушей было 92 100 человек. А в момент этой депортации 1944 года было выселено 91 250, то есть какое-то количество их было на фронте, практически всех выселили. То же самое относится и к чеченцам. Чеченцев было 387 тысяч депортировано 3 дня или 5 дней, вот пока шла эта отгрузка. То есть это, конечно, был геноцид. Проходил он совершенно ужасно. Ну вот есть описание одного из поселков Хайбах. Воинская часть туда прибыла недели за две до 23 февраля. Несколько обеспокоенные чеченцы ходили, спрашивали, в чем дело. Им там пытались объяснить, что мы готовим горные части, у нас нет горных стрелков, как у немцев. 23 февраля пришел офицер и предложил старости этого поселка собрать всех на митинг, посвященный Дню Красной Армии. И поскольку у них было право ношения оружия национальное, значит, он только предупредил, чтобы приходили без оружия, это митинг и все. И когда эти люди собрались на площадь, на всех домах, которые окружали эту площадь, уже пулеметы стояли. Площадь быстренько окружили, был объявлен указ о депортации. Поскольку это был высокогорный поселок, и невозможно было транспорт туда, машины подогнать, значит, им объяснили, что те, которые могут идти вниз своим ходом, они, значит, сейчас построят, их поведут, а те, которые не могут идти, значит, вот они подождут, и за ними придут подводы, и их заперли в сарай. После того, как основная колонна ушла вниз, этот сарай обложили сеном и подожгли. Потом в архивах удалось найти телеграммы, которые обменивались руководитель вот этой операции, полковник Вишань, и он пишет: «Секретная телеграмма наркому Берии, только для ваших глаз. Ввиду нетранспортабельности в целях неукоснительного выполнения в срок операции «Горы» вынужден был ликвидировать более 700 жителей в местечке Хайбах, полковник Вишань». Что им ответил нарком Берия? «За решительные действия в ходе выселения чеченцев в районе Хайбах вы представлены к правительственной награде с повышением в звании. Поздравляю». Немножко позже Сталин отправил тоже им телеграмму: «От имени ВКПБ и Комитета обороны объявляю благодарность всем частям и подразделениям за успешное выполнение важного правительственного задания на Северном Кавказе». Сталин.
Владимир Эдуардович, как сложилась жизнь на местах, куда их выселяли, этих людей?
Во-первых, очень большой процент просто погибло при транспортировке, потому что повезли в Сибирь, повезли в Казахстан, а ведь это был февраль, зима, значительная часть просто не доехала, там на каждой станции выкидывали трупы. В принципе, считается, что примерно половина чеченцев из депортированных погибла в процессе этой депортации и в тяжелой жизни, которая была на месте, куда их прислали.
Прошло 62 года. Как сегодня должна быть завершена эта страшная история?
К сожалению, наша страна ведет себя позорно в этой ситуации. Не только по отношению к чеченцам, ингушам, а вообще ко всем. Я напомню, что, например, ФРГ, Вилли Брандт, президент, когда открывался памятник Холокосту в Польше, он встал на колени от имени Германии, попросил прощения у тех, которые погибли. От имени своего государства, хотя сам Вилли Брандт в этом ни в коей мере не был виноват, он всю жизнь был антифашистом. У нас ведь никто даже не извинился. Отсутствие вот этого извинения, покаяния, оно все время будет стоять между нашими народами, потому что генетическая память есть у этого народа. Они помнят все это, они помнят страдания, которые у них были. И пока не будет принесено нормальное извинение, нормальных отношений между нашими народами не будет. И потом та компенсация, которую сейчас выплачивают, допустим, реабилитированным за утраченное имущество и так далее, она просто издевательство. У них были дома с полной обстановкой, с хозяйством, со скотом. Все это пропало. И это долг государства перед ними. Поэтому эта проблема очень серьезная, и должно быть политическое желание, политический жест для того, чтобы ее решить. Сейчас она просто в тупике.
Говорил член правления правозащитного общества «Мемориал» Владимир Шнитке. Вопрос ему задавал мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Александр Дядин. На волнах «Радио Свободы» информационная программа «Время свободы». А в 19 часов по московскому времени, сразу после выпуска последних известий, начнется передача «Время гостей». В сегодняшней программе разговор о том, какая армия нужна России. В разговоре примут участие генерал-полковник запаса, член Политсовета Союза правых сил Эдуард Воробьев, заведующий лабораторией военной экономики Института экономики переходного периода Виталий Цимбал и военный обозреватель Александр Гольц. Сегодняшний выпуск программы «Время гостей» ведет наш обозреватель Михаил Соколов. Еще раз напомню, что первый эфир в 19 часов по московскому времени. Повтор завтра, 24 февраля, в 4 часа утра. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на месте обвала крыши басманного рынка произошел пожар. Число жертв, по последним данным, возросло до 44. Десятки людей пострадали. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», по-прежнему неизвестно, сколько людей оказались под завалами. К ним уже несколько часов пытаются пробиться спасатели. Со слов очевидцев, на рынке могли находиться более 100 человек. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур встретилась в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Сегодня же она проводит переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В России в День защитника Отечества во многих городах проходят митинги и шествия. В Москве многотысячную акцию организовали коммунисты. Представители партии СПС, выступающие за переход армии на контрактную основу, провели акцию протеста у здания Главного военного комиссариата Москвы. В Чечне, где отмечается 62-я годовщина депортации чеченцев, усилены меры безопасности. Власти сообщили о предотвращении крупного теракта. В иракском городе Баакуба по меньшей мере 12 человек погибли и более 20 ранены в результате взрыва. Среди погибших 8 иракских солдат. Всего за последние сутки, по данным полиции, жертвами взрывов и нападений стали 54 человека. Из Словакии сообщают о первых случаях птичьего гриппа среди перелетных птиц. На севере Германии вирус H5N1, опасный для человека, впервые обнаружен у домашних птиц. Иран готов к компромиссу и не отвергает предложение Москвы обогащать уран для его ядерной программы на российской территории. Европейский Союз предупреждает Сербию, что переговоры о ее сближении с ЕС могут быть прерваны, если Ратко Младич, числящийся в списке военных преступников, не будет передан Гаагскому международному трибуналу. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 23 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
После высылки Александра Солженицына в Советском Союзе прокатилась волна протестов против расправы с писателями. У микрофона публицист Леонид Владимиров. 23 февраля 1974 года.
Александр Солженицын был арестован 12 февраля, а 13-го выслан из Советского Союза. Начиная с этих дней, в СССР непрерывно звучат голоса протеста. Волна возмущения действиями властей поднялась еще выше после того, как один из смелых защитников творчества Солженицына, писатель Владимир Войнович, был исключен из Союза писателей. Весьма характерно то, что в эти дни заговорили люди, хранившие молчание все последние годы, или даже защищавшие режим. К таким относится поэт Евгений Евтушенко, о выступлении которого сообщалось по радио «Свобода» в начале недели. Теперь пришла весть, что еще два писателя, Владимир Корнилов и Константин Богатырев, резко осудили действия своего союза. Талантливый, но очень мало публикуемый в СССР поэт Владимир Корнилов пишет, что Владимир Войнович – один из наиболее примечательных и оригинальных русских прозаиков. Его единственная вина в том, говорится в письме Корнилова всем писателям, что он пытался отстаивать права советских авторов, в том числе ваши права. Еще более резко звучит протест Константина Богатырева, поэта, публициста и переводчика, в свое время побывавшего за колючей проволокой сталинских лагерей. Вы награждаете в кавычках прославленных писателей лишением хлебных карточек или травите их как зверей. Я не хочу, даже только в собственных глазах, быть среди душителей литературы или среди тех, кто молчаливо их поддерживает. Не только писатели протестуют в эти тяжелые дни. Все громче звучат и протесты ученых. Только что выступил физик Лев Регельсон. Он потребовал отмены указа о высылке Солженицына и охарактеризовал атмосферу в стране как атмосферу страха и ненависти. Однако самым важным в заявлении физика Льва Регельсона представляется мне его оценка настроений советского общества. Советское правительство ошибается, если думает, что имеет дело лишь с горсточкой людей, не желающих больше терпеть ложь, пишет ученый. Он прав. Таких людей на самом деле много. Даже если считать только подписи под документами самиздата за последние годы, то счет идет на тысячи. А ведь открыто поднять голос в Советском Союзе осмеливается лишь незначительная часть тех, кто недоволен, разочарован или возмущен.
Протесты советской общественности против расправы с писателями. Радио «Свобода». 23 февраля 1974 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Московское время 16:35. Информационную программу «Время свободы» продолжит выпуск новостей науки и техники. У микрофона Александр Сергеев.
Японское космическое агентство успешно вывело на орбиту новый инфракрасный телескоп «Астра-Ф». Диаметр главного зеркала телескопа составляет 68,5 сантиметров. Аппарат охлаждается жидким гелием до температуры всего на 6 градусов выше абсолютного нуля. Это необходимо, чтобы собственное тепловое излучение аппарата не мешало регистрировать слабые сигналы космических источников. Спутник выведен на полярную орбиту высотой 745 километров. Это позволит охватить наблюдениями всю небесную сферу. Запасов жидкого гелия на борту аппарата должно хватить на 550 суток работы. За это время планируется сделать полный обзор неба в широком диапазоне длин волн от 2 до 180 микрон. Проект осуществляется совместно с Европейским космическим агентством, которое относит новый телескоп к числу важнейших космических проектов десятилетия. Компания IBM разработала технологический процесс оптической фотолитографии с рекордными характеристиками. До сих пор считалось, что размер элементов 32 нанометра является предельным, и формировать на кремнии элементы меньшего размера обычными оптическими методами невозможно. Однако инженерам удалось преодолеть этот барьер и получить образец с размерами элементов 29,9 нанометра, на 7% меньше прежнего предела. Это значит, что на единице площади кристалла можно будет размещать на 15% больше элементов. По словам специалистов IBM, этот результат дает полупроводниковой индустрии передышку, необходимую для разработки принципиально новых технологий. Автоматический глубоководный аппарат обнаружил на дне Японского моря залежи метангидратов. Это смесь метана с водой, которая при высоком давлении находится в твердом состоянии. Согласно предварительным оценкам, запасов метана на дне хватило бы, чтобы в течение 100 лет обеспечивать потребности Японии в природном газе. Проблема, однако, состоит в том, что пока не существует технологий добычи твердых метангидратов с глубины около 900 метров. Конец этой недели будет лучшим за долгое время периодом для того, чтобы попробовать увидеть Меркурий, самую внутреннюю планету Солнечной системы. Наблюдать Меркурий мешает Солнце, от которого планета никогда не отходит далеко. 24 февраля наступит момент максимальной восточной элонгации Меркурия, то есть планета будет находиться на максимальном удалении от Солнца. Увидеть ее можно вскоре после заката низко над западным горизонтом. Меркурий виден невооруженным глазом, но гораздо легче заметить его в небольшой бинокль.
Это был выпуск новостей науки и техники. Его представил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. в свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас еще об одной памятной дате, которая отмечается 23 февраля. Сегодня 25 лет со дня неудавшейся попытки военного переворота в Испании. Из Мадрида наш корреспондент Виктор Черецкий.
В начале 80-х годов Испания переживала переходный период от тоталитаризма к демократии. Этот период, начавшийся после смерти диктатора Франко в 1975 году, протекал сложно. Демократизации против силы прошлого. Правительство центриста Адольфо Суареса, раздираемое внутренними противоречиями, испытывало давление и слева, и справа. Политический кризис усугублялся экономическим, росла инфляция и безработица. Баски и сепаратисты, почувствовав слабость центральной власти, активизировали террористическую деятельность. В этой обстановке дивизионный генерал Альфонсо Армада, человек умеренных взглядов, задумал провести мягкий военный переворот. Он решил возглавить правительство и дать большие полномочия армии для наведения порядка. От курса на демократизацию генерал отказываться не хотел. Правительство он собирался создать коалиционное и включить в него даже коммунистов. Однако генерала подвели его соратники-франкисты, которые мечтали восстановить фашистскую диктатуру. Вечером 23 февраля 1981 года командующий Валенсийским военным округом Хайме Меланс дель Бош объявил на востоке Испании военное положение и вывел на улицы танки. Одновременно подполковник гражданской гвардии, жандармерии Антонио Техеро захватил парламент. Однако власть так и не перешла к военным. Король в телеобращении приказал восставшим вернуться в казармы. Это было быстро исполнено, учитывая, что многие участники путча были вовлечены в него обманом. Так, к примеру, гражданскому гвардейцу Мануэлю Мартинесу и его товарищам начальник сказал, что на парламент напали террористы и что гвардейцы нужны там для освобождения заложников. Мануэль Мартинес. Помнится, я сказал приятелю, когда мы прибыли в парламент: «Пако, мы влипли, это никакой не теракт, это переворот. За такие дела нас засадят за решетку на всю жизнь или к стенке поставят. Захват депутатов нам никто не простит». Гвардеец ошибся. Испанская демократия наказала лишь зачинщиков заговора, которые получили длительные тюремные сроки. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Олимпийская панорама.
В прямом эфире «Радио Свобода» наш спортивный обозреватель Олег Винокуров. Олег, здравствуйте. Я знаю, у вас есть хорошие новости для российских болельщиков. Прошу вас.
Добрый день, да, новости есть. Сегодня в программе Олимпиады, 13-го ее дня, розыгрыш 5 комплектов наград. Вот один уже разыгран, прошла биатлонная эстафета у женщин 4 по 6 километров, и здесь победили россиянки. Биатлонистки Германии закончили гонку вторыми, бронзовые медали у француженок. Ну и впереди еще 4 комплекта наград, и, возможно, день как начался российским, так и закончится, поскольку сегодня завершают свои состязания фигуристки в женском одиночном разряде. И здесь, естественно, надежды России связаны с действующей чемпионкой мира, семикратной чемпионкой Европы и серебряным призером предыдущих игр олимпийских Ириной Слуцкой. Но, правда, не она сейчас лидирует. После короткой программы впереди американка Саша Коэн, серебряный призер двух последних чемпионатов, но отставание просто Слуцкой микроскопическое. Так что, естественно, вся борьба еще впереди. Ну, а что касается Саши Коэн, то, естественно, после короткой программы она была очень рада.
Это было прекрасно. Получить возможность выступить здесь сегодня, суметь сделать все так, как хотелось, показать все, на что способно мое тело. Просто удивительно, как удачно все сложилось. Так что я очень воодушевлена.
Вот так говорила Саша Коэн, которая сегодня в ранге лидера вступает в решающие состязания. Ну, хотя тут всего 0,03 очка отделяют ее от Слуцкой. Ну, это просто ничто. Да и отставание идущей третьей японки Сизуки Аракавы, чемпионки мира 2004 года, тоже невелико. Там 0,7 очка. Вот эти три спортсменки, видимо, и разыграют медали, поскольку отставание Фумие Сугури, еще одной японки, идущей четвертым, просто пропасть. 5 очков. Видимо, медали ей не видать. Ну и, в общем-то, по ее словам, вы поймете, что состояние Фумие Сугури, скорее всего, правильно определить как спокойная резиньяция.
Конечно, я очень довольна тем, что мне удалось выполнить всю программу чисто. А самое большое впечатление на меня произвела атмосфера, такая теплая, дружелюбная. Зрители дали мне возможность по-настоящему насладиться этими олимпийскими мгновениями. И я им очень благодарна.
Вот это говорила японка Фумие Сугури, которая, напомню, идет сейчас четвертой. Ну а кроме того, мы о фигурном катании уже сказали, еще три комплекта наград. Это сноуборд, женщины состязаются в параллельном гигантском слаломе вот в эти буквально минуты. А ближе к вечеру мужчины во фристайле будут соревноваться в акробатике.
Большое спасибо, Олег. В прямом эфире был наш спортивный обозреватель Олег Винокуров. Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 44 человека погибли в результате обвала крыши басманного рынка в Москве. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур встретилась в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. В России отмечается День защитника Отечества. В Чечне отмечают 62-ю годовщину депортации чеченцев. Там усилены меры безопасности. Власти утверждают о предотвращении крупного теракта. В иракском городе Баакуба по меньшей мере 12 человек погибли и более 20 ранены в результате взрыва. Среди погибших 8 иракских солдат. Из Словакии сообщаются о первых случаях птичьего гриппа среди перелетных птиц. Иран заявляет, что готов к компромиссу и не отвергает предложение Москвы обогащать уран для его ядерной программы на российской территории. По меньшей мере 2 человека погибли в результате землетрясения в Мозамбике.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит панорама новостей экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Объем иностранных инвестиций, поступивших в российскую экономику в 2005 году, составил 53 миллиарда долларов, сообщила Федеральная служба статистики. Это примерно на 32,5% больше, чем годом ранее. В том числе прямые иностранные инвестиции выросли почти на 40% по сравнению с 2004 годом до 13 миллиардов долларов. Между тем, как считает руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич, объем инвестиций, привлеченный в экономику России, по-прежнему недостаточен.
Иностранные инвестиции. Они только начинаются. Сейчас очень тонкий ручеек. А для того, чтобы мы устойчиво развивались, не только в этом и будущем году, а много лет подряд, для этого действительно нужно, чтобы росли, в особенности, прямые иностранные инвестиции. И это дело не только денег, но и вместе с ними приходят современные технологии, современные управленческие подходы, современный маркетинг, потому что у нас даже если есть хорошая продукция, мы не умеем выходить на внешние рынки.
Россия по итогам 2006 года может войти в первую тройку развивающихся рынков мира, считает представитель инвестиционной группы «Ренессанс Капитал» Рональд Нэш. В том числе, по его словам, это станет возможным в результате первичного размещения акций, которые проведут российские компании на мировых рынках. Эксперт прогнозирует, что до конца года компании из России осуществят 28 первичных размещений своих ценных бумаг, что сделает страну четвертой в мире по общему объему таких сделок в нынешнем году. Россия к 2020 году планирует резко переориентировать объемы экспорта нефти и газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко. Для этого, по его словам, сегодня активно разрабатываются гигантские по масштабам нефтегазовые месторождения на Сахалинском шельфе, а также на Камчатке. Кроме того, как сообщил Виктор Христенко, сейчас в поле зрения российских компаний находится новая нефтяная и газовая провинция на востоке Сибири. Объем розничной торговли в России в январе, согласно данным официальной статистики, увеличился на 11,7% по сравнению с таким же месяцем 2005 года, составив примерно 586 миллиардов рублей. По текущему курсу это более 20 миллиардов долларов. При этом 80% всех продаж пришлось на торговые сети и индивидуальных предпринимателей. Доля продовольственных и непродовольственных товаров в общей выручке предприятий торговли составила 46,5% и 53,5% соответственно. Комитет Государственной Думы по экономической политике в ближайшее время подготовит концепцию законопроекта о введении государственной монополии на оборот этилового спирта как сырья для алкогольной и спиртосодержащей продукции. Это, как считают авторы документа, позволит предотвратить нецелевое использование этилового спирта, а также неучтенные сделки с ним. Предполагается также установить единую ставку акциза на этиловый спирт вне зависимости от его назначения. Говорит председатель Комитета Палаты по экономической политике Валерий Драганов.
Государство, на мой взгляд, должно установить контроль за сырьем. И это значит, что каждая капля спирта должна подлежать учету. А еще лучше, если за него будет уплачен тот же акциз. И в этом смысле создание монополии на спиртовое сырье должно сопровождаться созданием, конечно, и компании, которая могла бы стать таким гарантом уплаты этого акциза. А может быть, решать и другие функции. Монополия – это передел, если хотите, рынка. На рынке останутся честные компании, остальным в этой ситуации нет смысла работать, они не выдержат конкуренции.
Россия и Республика Корея намерены создать совместное предприятие по выпуску полупроводниковых компонентов для искусственных спутников Земли. Решение об этом, как сообщили представители южнокорейской стороны, будет принято до конца марта. По планам, продукция совместного предприятия может быть использована для реализации как российских, так и южнокорейских космических проектов. Также объявлено, что интерес к участию в проекте уже проявили две компании из Республики Корея, название которых не разглашается. Украина сейчас полностью обеспечивает транзит российского газа иностранным потребителям в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, заявил премьер-министр страны Юрий Ихануров. Ранее Россия обвиняла Украину в том, что в последние несколько недель эта страна, через которую на европейские рынки проходят основные объемы российского газа, несанкционированно увеличила потребление топлива. Украинские власти объяснили рост потребления холодной погодой, однако эти оправдания, по словам представителя российского концерна «Газпром» Сергея Куприянова, Россия посчитала надуманными.
Мы понимаем холода, но холодно не только на Украине. Мы сейчас даем больше газа для всех наших потребителей и в России, и за рубежом, и не намерены мириться с тем, что газ, предназначенный европейским потребителям, сгорает на Украине и не доходит даже до границы. Никто не давал права Украине отбирать газ сверх контрактных объемов.
Китайская автомобильная компания Nankin подписала контракт на аренду в течение 33 лет двух сборочных заводов британской автомобильной компании MG Rover в Центральной Англии. В апреле прошлого года она обанкротилась, а спустя три месяца была куплена китайской компанией за 87 миллионов долларов. Заключив теперь контракт об аренде сборочных заводов MG Rover, китайская компания намерена восстановить здесь полномасштабное производство автомобилей. Курс доллара на праздники выходные 28 рублей 18 копеек, на копейку ниже по сравнению со средой. Европейская валюта стоит 33 рубля 57 копеек, также на копейку дешевле, чем в последний рабочий день недели. На международных торгах за евро дают доллар 19 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Московское время 16 часов и почти 53 минуты. Первый информационный час программы «Время свободы» завершит наша постоянная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании. В Лондоне уже более 300 лет существует уникальный Челсийский дом ветеранов войны. Он стал своего рода британским национальным институтом, частью английской истории, английской русской традиции. В нем живут одинокие престарелые ветераны войны и военные инвалиды. О том, как в Англии заботятся о военных пенсионерах, корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Нередко в Лондоне можно встретить пожилых мужчин в треуголках и алых камзолах старинного военного покроя. Всем своим видом они напоминают пришельцев из 17 века. В Англии этих людей называют челсийскими пенсионерами. Это постояльцы Дома ветеранов войны, который носит название «Челси Хоспитал». В 1682 году, вернувшийся из эмиграции, король Карл II основал этот дом для своих верных солдат, инвалидов и ушедших на покой ветеранов. Для строительства был выбран живописный участок на берегу Темзы, а само возведение дома было поручено крупнейшему английскому архитектору того времени сэру Кристоферу Рену, автору собора Святого Павла в Лондоне. В наше время Дом ветеранов войны – это комплекс зданий, расположенный в парке на участке в 27 гектаров в Челси, одном из самых фешенебельных районов британской столицы. На протяжении более 300 лет он был и остается последним пристанищем для одиноких и престарелых ветеранов войны, которые находятся под особым покровительством королевы. Надо сказать, что традиционно все административные посты в Челси Хоспитал занимают живущие в нем пенсионеры, так что вполне можно говорить о самоуправлении этого уникального английского учреждения. Сейчас Челсийский дом ветеранов возглавляет бригадир Дэвид Рэдклифф, звание бригадира в британских сухопутных войсках, соответствующее званию бригадного генерала в армиях других европейских стран. Первый вопрос, который я задала бригадиру Рэдклиффу, касался названия Дома ветеранов. Почему он называется Челси Хоспитал, буквально Челсийский госпиталь?
Слова «Челси Хоспитал» – название, вводящее в заблуждение. Это никакой не госпиталь, а дом ушедших на пенсию военнослужащих старше 65 лет, которые оказались здесь по возрасту или в связи с инвалидностью. Слово «госпиталь» здесь может быть оправдано только потому, что о наших постояльцах заботятся 24 часа в сутки. В остальном же наше заведение – это дом для ушедших на пенсию военнослужащих, где они живут в обстановке товарищества и в окружении таких же бывших солдат.
Кто из военных пенсионеров может претендовать на место в Доме ветеранов?
Если им исполнилось 65 лет, они могут претендовать на жизнь в нашем доме. Но при этом они не должны иметь иждивенцев и зависимых от них родственников. Другими словами, они должны быть одиноки, быть вдовцами или разведенными. У них могут быть дети и внуки, но и те не должны зависеть от них в финансовом отношении. Когда такие люди к нам приходят, они поступают на полное обеспечение. Они живут в отдельных комнатах площадью в 14 квадратных метров. Сейчас у нас около 300 пенсионеров. Их снабжают одеждой, у них трехразовое питание, в целом высокое качество жизни и множество возможностей для активного досуга.
Кто же оплачивает их пребывание в Доме ветеранов?
Ветераны перечисляют свои военные пенсии в общий бюджет. При этом они сохраняют свои государственные пенсии по старости и все другие пенсии, полученные ими уже после выхода в отставку. Во многих случаях эта отставка произошла лет 30-40 назад. Бюджет Челсийского дома составляется из военных пенсий его жильцов и субсидий Министерства обороны. Около 9 миллионов фунтов в год.
Кто сейчас проживает в Доме ветеранов Челси?
Еще 10 лет назад у нас жили ветераны Первой мировой войны. Сейчас у нас их уже нет. Но у нас живут 230 ветеранов Второй мировой. Лет через 20 и их не станет. Сейчас мы принимаем ветеранов многих других войн, в частности, войны в Корее, военных кампаний в Йемене, на Ближнем Востоке, Фолклендской войны. Кто знает, что нас еще ожидает в будущем.
Зависит ли условие пребывания в Доме ветеранов от величины пенсии, которую они отчисляют в общий бюджет? Ведь, скажем, у солдата, полковника или генерала они существенно различаются.
Насколько я понимаю, вы спрашиваете о том, может ли быть, что двое ветеранов сидят за одним столом, едят одну еду, и при этом один из них перечислил в наш бюджет намного более высокую пенсию, чем другой. Да, такое вполне может быть. Но мы не рассматриваем наших постояльцев сквозь финансовый микроскоп. Для нас гораздо важнее другое – взаимопомощь, товарищество, а не финансовые вопросы. Нас больше заботит разнообразие и качество жизни наших ветеранов, независимо от вносимых ими средств.
Говорил бригадир Дэвид Рэдклифф. Наталья Голицына для «Радио Свобода». Лондон.
Репортаж Натальи Голицыной прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», которая завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – это отмечаемый сегодня в России День защитника Отечества. О том, как он отмечается, мы подробно поговорим после выпуска новостей.
Бетонные конструкции крыши обрушились под тяжестью снега.
Мы просто не можем финансировать террористов, но сделаем все возможное для оказания гуманитарной помощи палестинскому народу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дерзость, которой действовали вооруженные грабители в масках, напоминала классический голливудский триллер.
Соединенные Штаты решительно осуждают этот трусливый акт.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.